дифирамб.
Добрый день. Сейчас у нас 14:06. Программа «Дифирамб». Сергей Бунтман у микрофона. Я заменяю Ксению Ларину. Я здесь и пользуюсь случаем. Я очень попросил пригласить Камерона Гинкоса. Добрый день.
День добрый.
Очень хотел я. Я страшно ревновал. Я, правда, сдержался и не устроил сцену ревности, когда у Ксении Лариной в аналогичной программе была Генриетта Яновская. Вот, но
я понимаю.
Можно сделать параллельную программу. Мне хотелось здесь сделать какую-нибудь альтернативную. Это не то, что у Ксюши было как-то не так, а мне самому страшно хотелось.
Объясните мне, простите, что я перебиваю. Как-то сказать, вот когда я услышал, что меня приглашают на дифирамб, я понимаю, когда приглашали Генриетту Наумовну на дифирамб, это совпало с ее юбилеем и с тем, что заканчивался сезон и все остальное. А сейчас жаркое лето. Я отдыхаю далеко от города Москва. Значит, и вдруг, значит, какой-то дифирамб. На какой,
да, к вам чему? Повестка на дифирамб. Предлагаю вам явиться для участия в программе «Дифирамб», иметь при себе паспорт и что-то, военный билет.
Военный билет.
Да. Нет, ну вот такова суровая жизнь, ну и что юбилей? Вообще юбилей – это какая-то такая вещь относительная. Вы когда-нибудь ставили юбилейные спектакли?
Никогда в жизни.
Ну вот, с какому-нибудь летию чего-нибудь.
Нет, никогда. Даже когда я поставил «Золотого петушка» и «Пушкин дуэль смерть», это совпало с именно юбилеем Пушкина, вот, то это именно совпало. Потому что, ну, там так сложилась в театре жизнь, что я делал, значит, «Золотого петушка», а кроме того, было предложение немецкого фестиваля, у них они хотели провести такой фестиваль «Пушкин Гёте».
Ну, неплохая идея.
Ну да, Гёте. Я посвятил спектакль «Пушкин дуэль смерть» вот фестивалю «Пушкин Гёте». Ну, Гёте. Да. А не юбилею.
Да, Гёте, а не юбилею. Ну, да. Поэтому юбилей можно устраивать каждый день. Однажды мы придумали в школе с Алексеем Алексеевичем, когда директор школы спросил, почему у вас здесь представление детское не о Ломоносове, у которого юбилей, а о Третьяковском. Мы придумали дату там реформы стихосложения в России. Какая разница? Какая разница? Просто есть возможность поговорить о том, что...
Я прошу прощения, зацепились за эту тему юбилея. Вы знаете, я восхищаюсь теми моими коллегами, которые находят каждый раз повод что-то праздновать. Юбилей чего-то, юбилей кого-то, юбилей, собственно, себя. И делают это очень артистично, красиво. И так, думаю, столько бы энергии на то, чтобы сделать хороший спектакль, который жил бы долго, потому что юбилейный праздник – это все-таки только одноразовая штука. Ну, а вот с другой стороны, Генриетта Наумовна, значит, все время хочет устроить, наконец, юбилей московского тюза, который родился совсем не тогда, когда считают. Считают, что он родился после революции с помощью САЦ.
Да.
Да, а на самом деле он родился... в 1911 году.
Как что?
Как театр, ну, малых форм. Там Вертинский пел, там были знаменитейшие люди.
А, собственно, это, собственно, вот это место, да?
Это место, как
это
театр.
Это место, да, в Мамоновском переулке.
Мамоновский,
да?
Как театр возник в 1911 году. И даже, так сказать, когда выдумывали всякие названия, как назвать тюз, чудовищное советское название, мы тюз, превратить во что-то, и все как-то себя называли, то была даже идея назвать 911. Хотя никто тогда еще никто не знал,
что... Американцы с удовольствием будут ходить, думая, что там про пожарных, про полицию.
Ну, как только узнали, что 911 – это совсем другое, а тогда еще не знали про это, то тут же отказались. Так в результате московский тюз и остался московским тюзом, потому что за это время это стало брендом, и во всех странах мира, в которых мы бывали и еще не бывали, называют МТИЗ, потому что через Y пишут.
Да.
Значит, я не знаю, что МТИЗ, что такое МТИЗ, не знаю. В Америке называют New Generation Theater. театр нового поколения. Это уже как-то вот было бы правильно, если бы мы придумали бы это сами, то театр назвали бы...
Ну, по-русски тяжело произносить.
Да, наверное.
Ну, там очень много одинаковых звуков. Да. Да,
New Generation Theater. Ну, театр тоже трудно произнести.
Ну, да.
Извините, да.
Особенно нам. Я хочу сказать нашим слушателям, что наши технические все приспособления работают в полном составе. У нас есть видеотрансляция на сайте. Ради бога, включайте, смотрите. Посмотрите на Кама Мироновича, вызванного повесткой. И работают у нас самое отрадное, работают у нас смски, которые у нас молчали, все это не функционировало почти сутки. А вот сейчас все заработало, можете задавать свои вопросы Каме Гинкасу.
Если в такую жару можно еще что-то, чем-то интересоваться и задавать несезонные вопросы, потому что театральный сезон кончился один, еще не начался другой, и прямо из речки или из бассейна, высунув голову, спросить, что вы будете ставить в будущем сезоне, или мне очень не понравился такой спектакль, думаю.
Ну да, но я надеюсь, что мы избежим замечательного вопроса через паузу большую спросить. Ну, а я давно хотел спросить, каковы ваши творческие планы.
Да, да.
Это гениальный вопрос всегда.
Да, да.
Ну, мы простыми, не гениальными вопросами обойдемся. О том, что волнует, и о том, что происходит на свете. Вот одна вещь. Не хочу все сводить ни к политике, ни к общественной жизни, но у меня есть ощущение, что все настойчивее и настойчивее приходят, в общем, достаточно самозванные люди, и начинают нас учить не своей профессии, специальности, там, не профессора экономики учить, как экономить деньги, а начинают нам снова рассказывать, что такое искусство, что такое не искусство.
Такие есть, да?
А как же?
Мне, слава богу, уже, знаете, с тех пор, как советская власть, значит, почила в Бозе, никто меня не учит.
А она почила в Бозе?
Ну, у нее летаргический сон такой, она взбрыкивает периодически, вот. Но меня, правда, до меня не добралась еще, чтобы меня учить, как ставить спектакли, я уже не помню так.
А вот скажите, пожалуйста, здесь очень важный вопрос. Добралась, не добралась? Потому что есть люди, ну, она так, частями почила, частями не почила, там,
да.
Если взбрыкивает, то каким-то пальцем, ногами. Но у меня такое ощущение, что многие люди радостно или с ужасом восприняли, что сейчас нами будет кто-то руководить, и я буду этому покоряться и страшно страдать. И буду всем рассказывать. Это и коллеги бывают, это и художники бывают, кинематографисты и так далее, которые страшно страдают. Ну, ты понимаешь, какое время, или вы понимаете?
Да,
вы
да.
Понимаете, что хотят от нас снова, власть хотят? Это внутреннее ощущение или объективная реальность?
Нет, это, мне кажется, абсолютно объективная реальность. Я это ощущаю. Меня это страшно бесит. Потому что можно скидывать на власть, на обстоятельства, скидывать то, что ты не можешь сделать или не хочешь, или не получается у тебя, или потому что ты бездарен, на обстоятельства, как и... Никому это сейчас не нужно, никого это сейчас не интересует, денег нет на это и так далее.
Вот еще деньги фактор.
Да, да, фактор. Меня это бесит, вы не представляете как. Я уже не такой темпераментный, каким я был хотя бы лет 15-20 назад, а тем более в молодости. Но иногда, так сказать, меня просто, так сказать, взвинчивает со страшной силой, когда я не то что слышу от каких-то людей, я слышу тональность эту. Эту тональность, такую пассивную. Но я бы, знаете, я бы перевел бы даже разговор, потому что это на ту же самую тему, и хотя не хочется говорить, ей-богу, сейчас ни об общественном, ни о политике. Все-таки я в первую очередь режиссер и совсем не общественный деятель. Но я все-таки пользователь телевизора. И я наблюдаю, как за последние 10 где-то лет, чуть меньше, значит, говорящие головы, которые раньше были неинтересны, а сейчас только они и существуют, когда сажают с левой стороны кто за, с правой стороны кто против, всегда побеждают те, которые еще 15 лет назад, так сказать, пикнуть бы не смели. Если я вчера уже в который раз, слушая, значит, замечательную, называется суд истории.
Суд времени, по-моему, или суд истории.
Суд истории. Истории, суд, да, истории. И ведет его замечательный человек. Так, но побеждает каждый раз товарищ Кургинян. Я не знаю, вот как-то не повезло ему, что он армянин, и не повезло, что он родился в другое время. Если он родился бы в Германии, то он был бы вместо Гитлера. Потому что так больше его демагога, я более знаю, талантливого, более темпераментного демагога, чем он, я не знаю. И он может превратить все, что угодно, в, так сказать, черное может превратить в белое. Оказывается, колхозы – это, так сказать, необходимость. И невозможно было частную собственность, как во всем мире сделали, а надо было только загнать всех в ловушки. Что, значит, Гайдар почти преступник и так далее. И умный, талантливый и знающий Млечин, и Ясин, который рядом с ним, ничего не могут сделать, потому что дело даже не в том, какой замечательный и талантливый демагог Кургинян, а дело в том, что показывают нам, значит, как голосует общественность. Общественность почти, ну, как минимум 80%, что колхозы это все правильно, что Гайдар это преступник, что, значит, Беловежская пуща это преступление и катастрофа.
И да, напились и разделили великую, да, страну, развалили.
И,
да,
понимаете, и я не понимаете, меня бесит, меня ранит то, что почему-то со стороны другой выступают постоянно недостаточно убедительные люди. А такого не могло быть еще 20 лет назад. А самое главное, конечно, что, что бы ни говорил Млечин, или Ясин, или другие убедительные люди, народ голосует за то, даже не за то, что сказал Кургинян. Кургинян просто знает, чем живет народ. А же народ живет тем, мы стадо, и мы хотим жить как стадо. Пусть.
Но это к тому же, о чем мы говорили только что.
Так я и говорю, что
это к тому же.
И я, знаете, я никогда не ставил не только не юбилейные спектакли, я никогда не ставил, ну что ли, злободневные спектакли или такие спектакли, которые как бы внешне считались бы современными. Я поставил нелепую поэмку, значит, по главам из великого, значит,
Великий Инквизитор,
Великий Инквизитор из братьев Карамазовых. И неожиданно это оказалось супер, ну что ли, диагноз. Где речь идет о том, мы, так сказать, мы, человеки, мы, народ, заселяющий вот эту гигантскую территорию, мы, стадо, которых желают, чтобы нам указывали, вот здесь можно жевать траву, здесь траву не надо, это трава для других совсем людей. Не смотрите, что за забором свободно едят, где хотят, и ведут себя, как хотят всякие люди и животные, указывают, против кого нам, так сказать, на кого нападать, кто прав, кто виноват. Мы не знаем, нет у нас мнения. И у меня, меня ужасает то, что опять возникает у меня, значит, такое ощущение, которое уже исчезло. Дело в том, что на советское время, в силу того, что все говорили по бумажкам, и это были какие-то, ну, это монстры. Причем не только руководители, а и колхозники, и рабочие, и артисты, заученные и руководители. Тексты, да, да, монстры. Мне казалось, что мы просто вообще есть единицы только вообще людей, все остальное это какое-то стадо, тупое стадо. И когда возникла перестройка, и когда возникло все, и появилось огромное...
Полно народу.
Полно народу, умного, живого, да, нормального, да, с юмором, с амбициями народу. Просто, ну, я бы сказал, полная страна из каких-то колхозов, из Якутии, из лесов.
Да,
из
могучие ИТРы, как из НИИ, все.
Потрясающе. Да. ИТРы, ладно, это они как бы и должны быть. Я поражался тому, что, как сказать, деревенские люди из Якутии или еще откуда-то, так сказать, какие-то...
Да,
из,
и говорят из, человеческим голосом, и говорят толково.
И спорят толково, и убедительно, да, и понимают. Да. И вдруг я сейчас слышу... Нет, нет, нет. Угу. У меня такое ощущение, что опять...
Знакомая интонация
появилась. Да, что все как-то все махнули рукой. Что ж такое, я не знаю, что же мы такие неамбициозные, что же мы такие какие-то мягко... Какие-то... Ну ладно. Это, конечно, так сказать, ну, психология, конечно, раба, который, кажется, получил свободу на секундочку, а потом, о нет, все будет как всегда. И махнул на себя рукой, и дело раба на самом деле это обмануть хозяина, то есть где-то притырить аккуратненько.
Причем пакт такой есть, что ты можешь, ты обманывай в меру,
да.
Лучше ты можешь обманывать, ты можешь ездить, ты можешь ездить, вот это мы открыли, да, разрешили, да. Накопи денег, укради или там вывернись, можешь поехать там в Турцию, еще куда-нибудь.
Кто как может.
Кто как может, пожалуйста, а мы за это будем за тебя решать все.
Все остальное, это вот сейчас вы сказали фразу, сейчас вы сказали фразу буквально из Великого Инквизитора. Это почти цитата, там только нет Турции и все остальное. Мы будем указывать там, когда рожать, мы, значит, кого рожать, и все, и так далее. Мы будем вам прощать ваши мелкие-мелкие недостатки. Это очень противно лично мне. Я хотел бы закрыть вообще эту общественно-научную тему, что мой спектакль «Нелепая поэмка» по великому инквизитору великого Достоевского оказался суперсовременной, суперострой и насущной темой.
А другие нет, что ли? Ведь все во что-то попадали в спектакле. Все во что-то попадали. Во что-то, о чем надо думать.
Ну, нет, вообще. Это другое дело, о чем надо думать. Ну, о совести надо думать, о любви надо думать, о том, зачем ты родился, надо думать. Так сказать, для чего ты существуешь на свете, что такое, так сказать, самоидентификация. Да огромное количество проблем, что надо думать, но это совсем не общественные вопросы. Это сугубо индивидуальные.
А почему же сугубо индивидуальные? Тут мы выходим. Потому что нет этого на самом деле. На самом деле нет ничего общественного на свете. Все, в общем-то, проблемы, которые все равно ты в конце концов решаешь сам для себя. А что черный монах, это не о свободе, не свободе. И это не о том, и это не о творчестве, не творчестве.
Конечно, свободе и свободе, там совсем потрясающе. Чехов терпеть не мог эти все общественные дела, ненавидел, презирал и высмеивал эти все общественные войны. И, так сказать, и поэтому псевдодемократам того времени, социалистам, он казался такой абсолютно, так сказать, аполитичный. И даже считали, что он бессовестный, о чем, так сказать, там... Даже в газетах писали, что он без совести. Вот. Но, значит, но черный монах это о чем? О том, что быть человеком это значит совершать поступки, пытаться быть лучше, выше, интереснее, гениальнее или как минимум талантливее, чем ты есть. Сделать больше, чем может быть даже Богом тебе и природой дано. Значит, переведя на простой язык, зачем, скажем, перепрыгивать Ла-Манш, когда можно, так сказать, на машине проехать
по тоннелю? Конечно,
по тоннелю.
Поезд,
какого хрена кто-то плывет? Какого хрена кто-то лезет на брус, причем по той стороне, по которой всегда все погибали? Зачем вокруг света надо это делать? Для чего это делается? Потому что человек пытается для того, чтобы, я бы сказал, самоидентифицироваться, для того, чтобы сказать, я есть. Сделать больше, чем человеку дано. Зачем загонять себя в рифмованные строчки? Ну, пиши так, без рифмы.
Угу.
А находить свободу в этой сложной форме? Зачем в диалогах писать пьесы? И так далее, и так далее. Это и есть попытка преодоления каких-то либо существующих рамок, природой, Богом, я не знаю, так сказать, поставленных, либо... рамки, которые сам ты себе ставишь и преодолеваешь. Вот тогда ты человек. Поэтому, конечно, черный монах, только там и говорится, за это и платишь.
Вот, я только хотел сказать. Ты платишь, и вот это постоянно...
И никто не виноват, ты платишь.
Да, чем-то ты платишь, да.
Да. Ты знаешь, что на Эльбрус ты сдохнешь, ты можешь погибнуть, и нечего лезть. Но ты... И никто, ни советская власть, ни современная власть, ни Буш, ни жена, никто не виноват, что ты полез на Эльбрус. Ты сам решаешь. И это на самом деле, если так уж говорить, конечно, так сказать, какая разница между менталитетом, тем, который существует, существовал всегда и существует у нас в России, и менталитетом, назовем так, протестантским, лютеранским. Это не связано с конфессией, но это связано все-таки с частичной
связью. Ну и связано. И связано тоже.
Я много работал в Финляндии и работал, значит, с этими людьми, которые, так сказать, иначе немножко мыслят взаимоотношения с Господом Богом. У них доходит, конечно, до юмора и до абсурда, и это я тоже, если хотите, расскажу, но такой момент. Они не жалуются Господу Богу. Господь Бог привел тебя в жизнь, дал тебе возможность, выбирай, поступай и сам же отвечай за то, как ты поступаешь. В том числе это и есть и предпринимательство. Ты решил, что лучше помидоры сегодня продавать, но оказывается, что помидоров навалом.
Ну, кто старик, виноват? Твоя ошибка.
Твоя ошибка, и все, ничего. Ты просто меняешь в голове, и в следующий раз пытаешься не делать эту ошибку. Во всяком случае, ни жена не виновата, ни Сталин не виноват, ни коммунистическая партия, ни какая-нибудь другая. Понимаете, ни общество, которое надуло тебя. Ты сам это выбрал. И Господь Бог тебя тут не надул тоже. Понимаете? Ты сам отвечаешь перед своей судьбой. В то время как у нас, и это идет испокон почти веков, потому что это действительно, это так развивалась наша страна, так развивалось наше, так сказать, общество, что не я всегда отвечал, начальник. Барин отвечал за меня. Над барином был еще генерал, который отвечал. Над генералом был, может быть, совмещая и князь, и так далее. И, наконец, царь, который за все это отвечал. Поэтому, собственно, что? Он решает.
Ну, и вообще-то из-за этого очень большая разница в революциях произошла. Революции везде были одинаково ужасны, но...
Куда двигались?
Да. Вот дело не в том, в какой, простите, мы субстанцию попали, все попадают в одинаковые, а в каком направлении мы из нее выплываем. И если за нас, за всех отвечает Бог, царь, слэш-герой, отвечает, мы можем сколько угодно петь, что ни Бог, ни царь, ни герой, но все равно приходит к постановке правильного царя. И вот даже сейчас у меня, я понимаю, что вот с чем можно говорить, там, в отставку того-то, премьера или президента, это с чем? Дальше что? Поставить правильного премьера, который будет за тебя правильно решать, или правильного президента?
Мы начнем с того, что не так сказать, кто, значит, кто поставит?
Да кто? Кто? Вот мы пришли к тому, что кто поставит?
Кто поставит? Дело в том, что, так сказать, нигде все-таки в мире этого нет, что кто-то ставит. Всюду в мире есть, что я и мой голос что-то, вот один может что-то перевесить.
Ну да. Хоть криво, косо, да. Но что-то
я
это значит.
Абсолютно. Я поражаюсь этой какой-то, так сказать, гениальной технологией. И я восхищаюсь. Как вообще... Как это? Я даже не знаю. Я не знаю, как это потрясающе. Наверное, есть люди, которые знают. Может, даже вы, так как вы, так сказать, пресса, знаете, как это делается. Но я не понимаю. Хотя, на самом деле, очень легко понять. Раз мы такие, то можем наш, в частности, мною уважаемый товарищ Ельцин, поставить вместо себя другого. Мы же голосовали за человека, которого мы не знали. Но нам поставил уважаемый нами человек, ну, многими уважаемыми, а некоторыми, так сказать, неуважаемыми, нелюбимыми, но лучше уж не он. Мы за пустое место голосовали. Понимаете, мы не знали, за кого голосовали. Потом, значит, нам порекомендовали следующего товарища. Мы же, опять же, этого человека не знали, понятия не имели, за кого.
Меня поразило соцопрос сразу после так называемого выдвижения кандидатуры четырьмя партиями Дмитрия Анатольевича Медведева. Сразу после соцопроса он на следующий день буквально, он стал на сколько-то процентов более инициативным, на сколько-то процентов восприятия людей. То есть это был зазор, в который, собственно, Дмитрий Анатольевич не сделал ровным счетом ничего. А его вот предложили.
И это вот я даже стал думать, что тут даже никакой технологии не нужно. Надо просто знать наш менталитет.
Знать кнопку.
А?
Знать кнопку, а дальше само пойдет.
Даже кнопку не надо знать, мне кажется. Надо просто знать, с кем имеешь дело, что, собственно, мы примем, вот кого нам предложат, того мы примем.
Камы Гинкас, это программа «Дифирамп», мы продолжим через 5 минут.
Дифирамп.
Мы продолжаем нашу программу. Сергей Бунтман, ведущий. Сегодня в программе «Дифирамп» у нас Кама Гинкас, режиссер. Мы продолжаем говорить обо всем. +7 985 970 45 45. И видеотрансляция у нас работает на нашем сайте. Вы адрес знаете.
Я не понимаю только, кому мы пели дифирамб. По-моему, пели дифирамб нашему народу столь вообще...
Ну, там какой-то не дифирамб.
Да? Называется. Нет, ну, такой вот терпимый, собственно, так сказать.
Или легко устающий. Я не знаю, что мы говорим, но неужели вот... Всегда меня поражала такая вещь в российской истории, поражала вещь замечательная просто. Стоило появиться чему-то, перенять и... Или как-то понять что-то, или создавалось условие для того, чтобы как... ведь вся замечательная русская литература, она взяла да появилась. Она просто взяла да появилась. Я прошу прощения у всех, но мы не можем похвастаться глубоко эшелонированной литературой, уходящей в века и в тысячелетия. Можно извлекать отдельные вещи, но рассказывать, что вот все так постепенно развивалось. Ведь... Чуть-чуть с 17-го более-менее, и так бабах, все за два века дошло до такого чуда. Техника дошла до такого чуда в мгновение ока. А куда это потом девается, вот такой вот порыв?
Я думаю, вот куда-то девается, потом долго-долго давится, долго-долго гниет, долго-долго доходит до ручки, и потом так опять же взрывается. Это как бы, ну, почти, я бы сказал, по Евангелию, значит, зерно должно сгнить, чтобы дать плод.
Ну да. Но здесь уж как-то очень не так получается.
Ну да, немножко странно.
Да, не так. Как-то вот Иван говорит, оставить человека без денег и хлеба, и все идеалы рухнут. Это он к тому, что вот мы все вот так вот обнищали за какое-то время, кто-то обогатился, все обнищали, и поэтому какие к черту идеалы?
Ну, это Иван говорит, ведь это Достоевский говорит. Достоевский, в котором постоянно борются две вещи. С одной стороны, абсолютная вера в идеалы.
Да, одновременно.
Абсолютная,
да.
Абсолютная вера в Бога. Причем в том числе и в его, так сказать, его воскрешение. И все чудеса, которые он совершил. Он там, есть вопросы, где задают конкретному персонажу эти вопросы. Он говорит, верю, верую, верую, верую. И Достоевский также во все это верит. И одновременно в Достоевском, поэтому он и гениальный, постоянные, я бы сказал, каверзные вопросы к Создателю, каверзные вопросы к самому Иисусу Христу, великому инквизиторе, каверзные вопросы к православию, каверзные вопросы к христианству, потому что просто, так сказать, так, он верует, но имеет право задавать вопросы и должен задавать вопросы, иначе он животное, иначе он никто. Он человек только тогда, если, веруя, он вопрошает. Иисус Христос вопрошал. «По что ты меня оставил? По что меня оставил?» Или Иисус Христос в Гефсиманском саду, значит, «Да минует меня чаша сия». Он знал, что она не минует.
Да.
Он страдал, он мучился, он задавался вопросами.
А искушение в пустыне.
И все остальное. Обязательно. И только тогда Достоевский, и я за ним, если хотите, принимаю веру. А вера, которая просто так демагогически утешительно высказанная, ну...
Или утешительно, или сильно наставительно,
или сильно
и беспрекословно наставительно.
Да. Вот. Поэтому Иван, так сказать, ну, как всегда, у Достоевского ведь очень просто, так сказать, он делит, значит, три брата, один отец, у каждого своя абсолютная логика. Это все логики самого Достоевского. Мало того, у него есть великий инквизитор, а с другой стороны, у него есть значит, дневники старца. Угу. Это тоже противостояние. Что сильнее, что убедительнее. Обязательно в обеих руках держит. Не одну руку. Понимаете? И поэтому он гениален. Поэтому, так сказать, ему веришь, Достоевскому.
да, а и веришь, и боишься, и сомневаешься.
Потому что видишь себя.
И закрываешь книжку, откладываешь ее на 150 лет, потом на 151 берешь снова, читаешь снова. Поэтому здесь идет постоянный диалог.
Постоянный, потому что у него есть постоянный диалог с судьбой, постоянный диалог с Господом Богом, постоянный диалог с, так сказать, с церковью и постоянный главный диалог с самим собой. Кто ты? Ты тварь дрожащая или право имеешь? Вот в чем-то и дело. Это на эту тему. Речь идет не о преступлении буквально, об убийстве. Это просто образ. Ты тварь дрожащая, которая вот ты стадо. Тварь дрожащая. Куда тебя поведут, куда пока не прихлопнули, летаешь.
Угу.
Ты право имеешь задавать вопросы. Ведь Раскольников, все-таки мы возвращаемся немножко к театру, к тому, что я делал.
Да.
Раскольников я ставил преступление и наказание два раза. И, вернее, можно сказать, даже три раза, потому что КАИС преступления тоже,
тоже
оттуда.
Конечно,
оттуда. Что такое Раскольников? Раскольников, я думаю, это тот же Достоевский, молодой Достоевский, который истово верует, но который, значит, и считает, что я имею право задавать вопросы. Где ты тогда, когда страдают дети? Где ты, когда страдают безвинные? Где ты, когда происходит несправедливость космическая? Где ты находишься? Его, что он делает? Зачем он убивает старуху? Что ему старуха? Да ничто. Клоп. Насекомое, сам он говорит про это. Он на самом деле, он ждет сиюминутного наказания. За счет меня. Я сам себя жертвую. Да. Докажи, что ты есть. Покажи. Накажи меня, потому что я совершаю преступление. Накажи меня сейчас же.
Но это ведь страшная провокация. Это страшная провокация.
Но это, как у Достоевского, всегда крайнее. Он берет крайние вещи, в отличие от нас, которые не теплые, не холодные. Это опять же Достоевское.
А, да.
Понимаете? Так вот, он берет крайние вещи, поэтому Иван тоже это крайнее.
Это цитата из Писания тоже.
Да, конечно же. Конечно же. Так вот, понимаете, единственное только, что Раскольников не понимает, что Господь Бог несколько сложнее устроен и все устроил. Он не наказывает, как ему кажется, сейчас молния ударит, сейчас его арестуют, сейчас его всякое, ничего не... Его болезнь, его муки, совести. А что такое в данном случае совесть?
Да.
Что такое совесть? Я не знаю, я сам ли сочинил это или читал где-то, но как-то вдруг мне стало понятно, что совесть. Совесть. Весть. А что такое весть? Иисус Христос есть весть.
Угу.
Значит, со Христом. Так вот, совесть, которая в нем...
Разделенная весть.
Да, которая...
Осознанная весть.
Да, да, которая... Так вот, совесть, которая в нем находится, она мучает его, она его наказывает. А он сам приходит, себя готов, так сказать, сдать. Его почему-то не принимают. Он провоцирует. Гигантский путь. Не сразу его убили, а его наказывал. Господь Бог наказывал его год, а может и больше, я не помню, сколько длилась вся эта история, пока где-то там в лагерях вдруг он не принял полностью наказание. Вот что такое.
Да он сразу ему вопрос поставил. Если так уж подходить, он сразу ему вопрос поставил мгновенный при убийстве Алены Ивановны.
Да.
Он ему подставил Елизавету.
Конечно.
Тут же.
Да.
Так, ну, интересно, так гром и молния тут ни при чем.
Да, интересно тоже, до чего гениальный Достоевский, до чего он не верит в эти все общие святочные картинки и всякие такие дела. Он, значит, после убийства, мучаясь, думает, но никто ведь не видел. Никто не видел, действительно никто не видел. Почему я трясусь? И вдруг он говорит, муха летела, она видела. Что такое муха? Это Господь Бог, превратившийся в муху, или иначе превратившийся в совесть. То есть, собственно, есть что-то, есть некий глаз, который наблюдает за тобой. Он внутри тебя. И это потрясающе. И это, собственно, так сказать, как мне кажется, всегда современно до тех пор, пока мы будем выбирать, мы тварь дрожащая, или мы право имеем задавать вопросы, в том числе и очень крамольные.
Хорошо. А можем ли мы остаться вообще-то, чтобы что-то сделать? Мы постоянно задаем вопросы, хорошо, но что-то надо, в какой-то момент надо решать. А
да.
Постоянно с этим вопросом оставаться. И почему-то кажется, вот Достоевский сам, когда только что сказали о том, что для него устоявшаяся какая-то лубочная картинка, это странно. Он сам стал лубочной картинкой. Он стал
для кого?
Для абсолютно такой ясно все не задающие вопросы фундаменталистской
массы. Это ерунда, это неправильно. Сейчас, простите, я очень срочно отвечу на вопрос. Алло.
Да,
я не могу говорить по телефону Чудескина из Ленинграда. Я нахожусь в «Эхо Москвы» и отвечаю сразу, на вопросы
других. И сразу других. Сдал Гинкос даже и собеседник. Мало того, что нарушил все правила, правила поведения. Вот мы везем-то кодекс, как сейчас кодекс вводят, да? Кодекс поведения чеченца во внешнем мире пытаются. Или кодекс москвича, каковы наши традиции для того, чтобы приезжие. А даже кодекс москвички. Который отвечает. Ну, вот мы ведем кодекс, чтобы не разговаривать.
Хорошо, извините, я сейчас выключу.
Да, вот.
Значит, простите, вы вот что-то сказали очень про
что Достоевский стал сам лубочной картинкой для очень многих. У него отрублены руки, ноги, простите меня, у него замазаны морщины на лбу от размышлений.
Тогда на самом деле его надо. Он слишком большие романы писал, и потом написал романы вообще криминальные. И откуда, зачем там такое количество сумасшедших людей? Если все так елейно, не случайно, ведь тоже потрясающе. Вот лубочная картинка, значит, Мышкин, увидев в музее, помните, картину, если не ошибаюсь, Дюрера, да?
Не Дюрера. Сейчас.
Картину, значит, Гальбейна. Вот из головы вдруг вылезает. Я перед глазами вижу эту картину, гениальная картина, значит, «Мертвый Христос». И Мышкин говорит, от этой картины можно потерять веру, потому что это труп. Но он испытывает и Мышкина этим трупом. Можно потерять веру, но Мышкин не теряет веру. Понимаете? Поэтому, так сказать, вот именно никакой лубочности. Через все, через самые, я бы сказал, через адские испытания. Только пройдя ад и всякие сомнения, можно прийти к чему-то. Так получилось, что я вообще какой-то проповедник религиозный, в частности, это христианство. Я совсем не являюсь ни проповедником, ни тем более, так сказать, не являюсь христианином, но воспитанный, естественно, в христианском духе и воспитанный Достоевским. Так что тут...
Вы сейчас снова входите внутренне в Достоевского. Вот через вы делали преступление раз, два, три, делали великого инквизитора, и сейчас входите, вот как вы вошли в Чехова, и пока не выходили, пока не проверили очень многие вещи для себя.
Да, абсолютно так. Пока я не проверил очень многие вещи, потому что действительно меня, я так думаю, несколько авторов по жизни вели, и через них я познавал себя, познавал людей, познавал, для чего мы существуем, и как нам существовать, несмотря на то, что существовать, может быть, даже нельзя. Для меня это, в первую очередь, Пушкин. Когда-то я начинал, в Москве начинал, как с спектаклем «Пушкин и Натали» моноспектаклем, где Пушкин принимает решение в 30 лет, он вдруг решает, что надо изменить судьбу, притом он почему-то знает, чем кончится то, на что он идет. Потому что, известно, что он был, так сказать, верил в всякие гадания и так далее. И все было сказано ему, когда он погибнет и от чего
Но
погибнет.
Но он знает, что погибнет. Изменять куда? В сторону исполнения этой судьбы?
Он принимает судьбу. Есть упоение в бою. И бездны мрачные на краю. Вот,
но на краю, а не в самой бездне.
Нет, именно. Да, но и одновременно. А дальше идет Достоевский. Дальше идет Достоевский, который и прыгает в бездну, и выходит оттуда. Понимаете? А дальше для меня Чехов, естественно, который не берет никакие крайности. На самом деле, а для которого, который, так сказать, удивляет, не любит очень Достоевского и потешается немножко над ним, потому что неужели для того, чтобы рассказать про человеческие проблемы, проблемы существования человека, нужно сделать его сумасшедшим, нужно, чтобы он резал себе вены, стрелялся или так далее. Неужели, так сказать, а ведь просто само существование, повседневное существование человека есть трагедия. Потому что каждую секунду
с каждой секундой его двигает его к известному концу, и каждую секунду он что-то должен принимать, какие-то маленькие, но, может быть, основополагающие решения.
Тогда, а это не обесценивает трагедию как таковую?
Нет, просто трагедия по-разному мыслится. Есть трагедия, древнегреческая трагедия. Кстати, недавно я поставил как бы древнегреческую трагедию.
Именно что как бы. Дорогие пуристы и любители русского языка, словосочетание «как бы» было здесь произнесено абсолютно осознанно.
Осознанно. Именно этот, я не люблю этот «как бы». Так же, как я поразился, значит, что за последние 25 лет, вот я, значит, много езжу по миру, так в шведском... Я еще не знал шведского языка совсем, не понимал. Но все время говорили «ликсом», 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 «ликсом». Что такое «ликсом»? «Как бы».
Да, можно подумать, что это самый популярный персонаж.
Да, 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 да. Оказывается, это во всем мире. То есть наступает, видимо, такое время, когда утверждать окончательно что-либо либо невозможно, либо опасно, либо никто не берется, потому что настолько все становится вдруг черный становится белым, белый становится черным, причем буквально становится, не только кажется, но становится.
И вот здесь кам, что получается, мы здесь такой оборот, мы здесь назад, вот к тому ток-шоу, которое все-таки называется «Суд времени», я правильнее его запомню. Но дело не в этом. Дело в том, что утверждается как некое мнение или идеология. Я говорю, что это так. Ну, условный Кургинян, да, условный Кургинян. Да. Я говорю, что это так, потому что я считаю, что это так. Потому что так правильно. И всевозможные расслабленные млечины, они ведь начинают соотносить это с фактами. Но они говорят о моральной конструкции, говорят здесь о цене этого. А нет, я считаю, что это правильно и целесообразно. Стоит сказать, ну как же. Господа хорошие, у нас такие-такие-такие-такие-то документы говорят. Нет, это только борьба мнений. Да. Это мое. Вы же такие демократы. Вот мое мнение, а вот ваше мнение. Они равноправны.
Да. Как известно, так сказать, вот эта самая демократия привела и Гитлера к власти. Так сказать, потому что
можно вот такое говорить, восприятие демократии.
Ну, такое восприятие. Да, конечно, естественно, вы правильно меня говорите. Но я бы хотел все-таки вернуться к тому, слава богу, мы выплыли из политики, из общественной жизни в другое что-то. И до того, как вы прервете на паузу, сказать, что я на самом деле имею в виду совсем не только бессовестность, вещи. Что говорить о бессовестности? Что говорить о демагогии простой? О ней не хочется говорить. Почему я, например, ненавижу спорить? Потому что в спорах не рождается истина, а побеждает демагог всегда. Тот, который ловчее, так сказать, пользуется, манипулирует.
Или громче кричит.
Так вот, на самом деле, я совсем говорю про другое. Что действительно вчера не считалось, а только что, даже так, что тогда? Только что было. Даже человек был хороший, сегодня он совершает ужасный поступок. Потом почему-то поступает, героический поступок совершает. Потом опять, вот что это, вот это, вот это существует в нас, это существует в человеке, это существует в понимании. И так как на самом деле Господа Бога нет, и так как на самом деле коммунизма нет, и так как на самом деле, так сказать, игра в Будду, есть только игра в Будду, или игра в Всевышнего еврейского, это есть только игра, потому что это ермолка и пейсы, и всякое остальное, и я это наблюдаю довольно много, то уже кивать на это невозможно, а на что-то положиться надо. И поэтому человек все время говорит «ликсом». Ликсом Бог есть, ликсом Бога нету. Ликсом коммунизм вообще-то и марксизм вроде да, а на самом деле привел нет. Ликсом, и в конце концов очень легко, ликсом Гитлер прав или не прав. Я вам докажу, что Гитлер прав. Я не демагог и не люблю спорить. Но действительно очень много сделал
для немецкого. Да за умеренную плату, конечно, даже бесплатно можно.
Да, бесплатно абсолютно, потому что из разрушенной Германии, как он привел Германию, к какому собственному благосостоянию, к стабильности, то же самое, что Сталин сделал с колхозами.
Как только мы выбираем одну линию у нас и вытягиваем ее, как и немецкий автобан, то у нас все получается красиво.
Очень красиво.
А то, что вокруг, абсолютно некрасиво.
Поэтому все ликсом.
Ликсом. Может, это хорошо.
Нет, это не может быть.
А сомнение? А чем это отличается от того, что это самое творение, дорожащее право имею?
Нет. Сомнение – это совсем другое. Сомнение – это когда у тебя кровь бурлит, и ты ненавидишь, негодуешь, что оказывается, то, что было хорошо, стало плохо. Оно оказалось плохим. Когда ты погружаешься во что, я не знаю, в бездны, но ты понимаешь, что это бездна. Потому что сейчас непонятно, то ли это бездна, то ли то есть черная бездна, то ли наоборот это небеса. Ничего не понятно. Все чистая демагогия и ликсом.
Да, важно отличить, конечно, сомнения от демагогии внутри себя, а сомнения от какого-то этого манихейства дурацкого. Я бы сказал,
простите, все-таки как раз и все тут решает совесть. И никто. Ни учитель, который мне может... Понимаете, почему я не люблю, опять же, так сказать, споры и всякие такие вещи? Потому что демагог может легко мне доказать, что этого надо было убить, и, скажем, еврейский народ надо было уничтожать. Я сам могу вам доказать, почему надо было это уничтожать. И можно доказать, почему надо было уничтожить большое количество там, дворян и всяких, так сказать.
Ну, да.
И все это очень легко доказать. Почему в Китае, в Кампучи, там все замечательно. Потому что речь идет совсем не о логике и не об... А совести. Что там, есть эта муха, которая видит, или нет? Если мухи нет, тогда вообще ни о чем говорить. К сожалению, сейчас, кажется, муху сильно изгнали.
Мухобойкой. А кто мухобойка?
Вы знаете, а как-то мы все вместе. Ой, пусть ее не будет, Очень много делает для этого телевидение. Ну, давайте развлечемся. Поставим, вот это тоже любимая игра, за и против. Там нет за и против. Мы рассуждаем. У меня есть такие представления. Вы говорите другие представления. Я, может, услышу вас. Но когда вы сразу мне... И у меня одновременно... Я, скажем, за вас. Но эти поступки мне не нравятся. Этот фильм мне частично нравится, частично не нравится. Но почему-то я уже стою против этого фильма.
Правильно. Правильно.
Это вранье чистой войны.
Вранье, потому что это обострение позиции.
Фальшивое абсолютно.
Опять руки-ноги обрубили, да. Оставили один ствол.
Да, и поставили друг против друга. Поэтому я один раз побывав, категорически отказываюсь посещать эти все. Хотите мое мнение, я готов высказать. В этом мнении есть много противоречивого. То это мне нравится, это мне не нравится. Я за это, а тут я и вообще не знаю, как относиться. Извините, просто не знаю, как относиться. Я не за, не против. Я не знаю, как относиться к тому-то и к тому-то. И это нормально. А когда, оказывается, я должен вместе с человеком, которого я терпеть не могу, и который стоит во всех смыслах в противоположной позиции, оказывается, защищать что-то среднее вместе с ним, получается, что мы как-то говорим на одном языке и говорим про одно и то же.
Смешалось такое... все на все похоже.
Вот это и есть.
Это беда.
Да, это беда. И вот про это очень... хочется ставить, но это очень трудно, потому что как раз когда были острые углы, то было легче театру. А показать, как все смешалось, как все ничего не стоит, что плюс и минус это одно и то же, черное и белое.
И не быть при этом не морализаторством заниматься.
Нет, да вообще смешно сегодня, что, какой морализатор? Вы что, идиот? Вы хотите быть, так сказать, притчевой языцей? Вы хотите быть персонажем идиота?
Каждый занимается морализаторством, занимается каждый.
Нет,
еще ко всему.
Нет. Потом, так сказать, не надо, так сказать, значит, и вообще, так сказать, человек как бы идейный, но это, понимаете, всегда был Дон Кихот смешон. Но сейчас просто это персонаж анекдотический, и даже, знаете, анекдотический он даже хотя бы симпатичный, а он презираемый. Понимаете, товарищи, которые ходят 31 числа, ходят туда, они не современные ребята. Ну, что это? Пошли, и что дальше? Еще раз пошли.
Пошли,
хи-хи-хи. Не понимаете. Очень часто спрашивают, для чего? Даже те, которые умные люди, говорят, для чего? Вы же ничего не добились. Не понимают люди того, что иду я для себя, чтобы меня не считали быдлом, который согласно со всем вот этим, вот, так сказать, что все неважно, ничего не изменится. Я хочу хоть иногда уважать себя.
Как говорили те, о которых вы один из спектаклей сделали, не выйдем на площадь, подлецы будем.
Да, да. Не потому что там что-то, они ничего не...
Подлецы будем.
Да. Там звучит, то есть, как нет, для просто себя. Когда было вот... Да, пожалуйста.
Все, у нас, к сожалению.
Время.
Да, все, 15:00. Вот такой вот получился дифирамб. Условно говоря. Не, как?
Кому?
Как бы?
Кому?
Как бы дифирамб? Как бы? Как бы дифирамб?
Ликсом дифирамб. Ликсом дифирамб, мне кажется, нам всем.
Спасибо. Кама Гинкас. Передача завершена.